Сегодня я такой хотела немножко необычный урок сделать. Мне хочется, чтобы вы хорошо ориентировались. Вот в некоторых вещах у нас бывают такие периоды, когда немножко трудно ориентироваться в том, что читают, какие там парашат Шавуа. То есть парашат Шавуа, они идут, конечно, по порядку, но читают дополнительные парашат Шавуа. Вот это вот сейчас как раз период был, последняя неделя Адара перед, ну, это связано с Пуримом и с подготовкой, то есть последняя неделя перед месяцем Адар и весь месяц Адар, и это связано с подготовкой к Песаху и в то же время с Пуримом, который был. Значит, поэтому я хочу вот здесь немножко навести порядок, и в связи с этими вот арба парашиот, четыре главы особые, которые будут, я расскажу какую-то идею. Ну, ничего особенного, но, во всяком случае, мне кажется, что нам стоит об этом думать, помнить, так сказать, применять в жизни. Хотя вот вы увидите, что этот отрывок, который мы будем изучать, его трактуют в обычной трактовке, он очень странно так трактуется, а вот мы его, так сказать, обсудим в необычной трактовке. Скажите мне, пожалуйста, кто хорошо знает, кто может сказать, какие это арба парашиот, ну хотя бы, то есть как они называются, скажем так, и по порядку, вот начиная с первой и до четвертой. Кто может сказать?
Шкалим, потом, ну, Захрим, что мы помним, что сделал нам Амалек.
Это не Захрим, оно называется Шаббат Захор.
Да, Шаббат Захор.
Параша Захор.
Параша Захор, да.
Ну так и так называется.
Параша Захор, потом Параша Шкалим и еще какие-то две, сейчас буду вспоминать.
Подожди, Шкалим ты сказала. Ты сказала,
да, что... да. Я говорю то, что я помню эти две имена, а какие еще две?
Кто помнит очень хорошо, кто теперь другой помнит другие две, последние две.
Последние две, по-моему, были Ваукели и Пикудей.
Нет, это вот видите, очень хорошо, что я чувствовала. Очень хорошо, что я этот урок сделала. Видите, вы путаете недельные главы, ты правильно сказала совершенно, Люба. Но вы путаете недельные главы с вот этими арба парашиот, с выделенными как бы дополнительными кусочками из недельных глав, это не целая недельная глава, которые читаются вот в этот период, вот который мы сейчас только закончили. В шаббат, который был, мы прочитали последнюю часть из этих четырех частей. Значит, давайте я тогда скажу. Значит, еще Моше Рабейну, он установил обычай, согласно которому необходимо читать Тору по свитку в шаббат и в праздники. Ну, у них уже там был свиток Торы, который сам же Моше написал. И, значит, то есть он установил вот это вот чтение Торы праздники, а потом добавили еще, помните, понедельник и четверг. Значит, в обычную субботу к Торе вызывают семь человек. Семь человек, и они читают вот то, что называется алия. Ну, алия – это лалот, да, к Торе поднимаются. Вот, например, когда у мальчика бар-мицва, он первый раз поднимается к Торе. То есть его вызывают читать вот именно то, что, о чем я сейчас скажу. Значит, вот эти семь человек, это называется первая алия, вторая алия, третья и так до седьмой, седьмая алия. Они говорят браху на изучение Торы. Это вот третья из брахот. Барух ата Ашем, Элокейну мелех ха-олам, Ашер бахар бану, Миколи амим, Венатан лану, Эт Торату. Барух ата Ашем, Атена Тора. Это то, что мы с вами, кто приходил, приходит на занятия, кто приходит на занятия в Медпалилим Балашона Коде, что мы это учили в самом начале. Брахоты на изучение Торы. Это третья, последняя браха. Значит, они говорят, потом они, прочитав Тору, они говорят опять браху, уже после окончания чтения Торы. И вот это такой обычный порядок. Значит, теперь после этого у нас есть такая традиция. То есть сейчас она вроде бы не нужна, да, так сказать. Она возникла в те времена, когда изучение Торы было не просто запрещено, а каралось смертной казнью. То, что, собственно, вот сделали с Раби Акивой, допустим, с 10 мудрецами, которые мы читаем этот отрывок в Йом-Кипур, как они погибли такой мученической смерти. Потому что Раби Акива знал, что нельзя. Но он говорил, помните, я вам читала как-то отрывок, что он сравнил еврейский народ, изучающий Тору или не изучающий Тору, как бы с рыбой, которая находится в воде. Ну, ей там угрожают всякие опасности, но она находится в воде, в своей стихии. А Тора, она же сравнивается с водой. Вот. Или же это рыба, которая выброшена на берег, и там уже она будет добычей для кого угодно. Так вот, лучше изучать Тору. И что они делали? Они, значит, не изучали Тору, но они изучали отрывки, соответствующие по смыслу, из пророка. И сейчас у нас это сохранилось в виде традиции, то есть сейчас мы можем с Барух Ашем изучать Тору. Но, с одной стороны, в еврейском народе очень сильные традиции, а с другой стороны, это, в этом есть большой смысл, потому что вот каждый раз, например, на сайте еврей.ком, там сам Раф Эсес, он комментирует, это называется автора. Ле-хафтир, это как там добавлять еще что-то. То есть он комментирует вот эту автору, отрывок из пророка, потому что она по смыслу, она соответствует недельной главе, и она как-то еще с других граней раскрывает смысл еще лучше. Ну, знаете, как Мидраш там раскрывает смысл, а здесь прямо из Танаха отрывок, и он позволяет еще лучше понять недельную главу. Вот. И тот, кто, значит, кто читает вот эту автору, а второй читается обычно какой-то человек, у которого ну, что-то вот в этот день, не в этот день обязательно, а где-то то ли только недавно, или вот, вот будет, либо там он женился, либо у него бар-мицва, либо значит, еще что-то, то есть как-то хотят выделить этого человека, и он называется мафтир. То есть мафтир, вы слышите, это тот же самый корень, что автора, мафтир. Значит, он прочитывает еще раз последний отрывочек из, последние несколько фраз из Торы, из недельной главы. Как правило, это где-то три пасука. А потом переходит к чтению авторы. И прочитывает эту автору. Очень такое почетное. Вот сейчас у нас будет Башатова, У нас сын Галит Янсен, ну, вы ее все знаете, та, которая организует уроки, вот как раз эти уроки в Талдопицках. И ее сын прямо перед, он родился вот прямо на Песах. И ее сын, значит, перед Песахом у него будет бармицва, он сейчас готовится. Обычно мальчики не меньше года к этому готовятся, или с Равом, или же, значит, с каким-то таким человеком, умеющим читать. Это, и он будет, значит, подниматься к Торе, Лаалот, Тора. Так вот, значит, теперь, но есть, оказывается, некоторое, как бы, отхождение, отход от этого правила. Значит, я сказала, кто такой Мактир, это завершающий, и автора, что такое, это вот как конец, ну, конец будем считать, завершение. Это отрывок из книг пророков. И теперь, значит, мы переходим к каким-то отклонениям вот от этого общего правила. Значит, когда праздник, то тогда в качестве мактира читается не последние несколько строчек из недельной главы, а читается тот кусочек истории, это совсем из другой книги, может быть, как правило, бывает, или же из другой главы той же самой книги, где говорится о жертвоприношениях вот этого дня. То есть на Песах, допустим, в качестве мактира читают какие дополнительные, какие жертвоприношения дополнительные приносились на Песах. На Шавуот, значит, соответственно, на Шавуот, ну и так далее. Это первое. И второе, что, значит, еще другое бывает, это вот эти вот шиют. Ну, сейчас мы только говорим о них, чтобы не путаться. Есть еще там случаи, когда что-то другое читают. Значит, арба парашиот читают, потому что это очень важный период. С одной стороны, вот приближается Пурим, и Пурим – это спасение еврейского народа физическое. А потом сразу после Пурима мы входим в атмосферу уже подготовки к Песаху и вообще к новому еврейскому году. Ну, сейчас я скажу, почему новому году, почему это не Тишрей. Значит, сейчас я просто как итог подведу, какие главы читаются. Значит, это четыре главы. Значит, тут я написала, это будет у вас эта презентация, чтобы вы могли так не на слух, а вот я, например, на слух вообще ничего никогда не запоминаю и плохо понимаю. Так, чтобы это было более так наглядно и лучше запоминалось. Значит, есть Парашат Шкалим. Вот написано Парашат Шкалим. Параша – это от Лефареш, Лефриш – это отделять. Ну, Афрашат Хала, знаете, отделение Халы. Мы об этом с вами говорили, мы знаем это. Корень. Значит, то есть Параша – это то, что в Торе, изначально Тора ведь написана была без всяких... даже между, без пропусков между, почти без пропусков между словами. То есть, но потом ее разделили, это уже гораздо-гораздо позднее, разделили на отдельные недельные главы. Так вот это вот разделение, отделение, то есть одна глава отделена от другой. Леофриш отделяет. И поэтому глава это называется такая вот отделенная параша. А это смехут парашат Шкалим. Значит, Людочка правильно сказала, что вот первая из арба парашиот – это парашат Шкалим. Читается она в последнюю субботу перед наступлением месяца Адар. А если Рош Ходеш Адар совпадает с субботой, то значит, получается Рош Ходеш Адар. Что читается? Читается отрывок из главы Кичеса о том, как проводить перепись народа. Но мы с вами достаточно подробно это изучали, и я не знаю, надо ли сейчас нам это повторять, но можем, могу быстренько прочитать. Значит, почему читается именно этот отрывок? Этот отрывок читается, потому что здесь говорится в главе, прямо оно начинается так, что нельзя евреев пересчитывать, и поэтому нужно, чтобы, если мы хотим все-таки узнать о количестве народа, то нужно каким-то, так сказать, обходным способом. Значит, например, чтобы каждый давал половину шекеля. Теперь почему это так вот именно сейчас, как хорошо, в это время? Потому что остался один месяц, это читается, видите, последняя суббота перед наступлением месяца Адар. Адар, а потом уже идет Нисан. То есть Нисан это у нас, как Всевышний заповедал Моше, это у нас первый месяц года, от него отсчитываются месяцы. Например, в Магеллат Эстер сказано, там в десятый месяц там то-то и то-то случилось. Значит, десятый, это значит, это не самый десятый. Но при этом еврейский календарь у нас идет от Тишрея, да? То есть, когда мы покупаем новый календарь, он считается как бы Рош ха-Шана, да? Начало года еврейского – это Тишрей. Но мы к такому привыкли. У евреев все как бы, ну, дуалистично. Понимаете, нам это не мешает. У того и у другого есть свой смысл. Видите. То, что месяцы идут, начиная от Нисана, это связано с тем, что свобода, она считается важнее, чем рождение. То есть человек родился в Тишрее, да, первого Тишрея – это день рождения человека, день рождения Адама. Ну, так, условно. Но то, что он родился в Тишрее, это никак, так сказать, никакая не заслуга его, и при этом ну, ничего такого, так сказать, с ним не произошло, кроме того, что он родился. А вот когда в Нисане народ вышел на свободу и стал свободным народом, вот это вот, причем пройдя через рабство, имея опыт рабства и став свободным народом, то вот это считается, что это гораздо важнее. Значит, да, ну, сейчас вернемся. Так вот, осталась одна суббота, один месяц, Адар, до первого месяца года Нисана. И вот жертвоприношения и всякие там маасеры, это все отсчитывается с этого месяца Нисана. Значит, когда мы приносим жертву в храме, то нельзя смешивать жертвы двух разных лет. И лет вот в смысле вот, вот таком жертвоприношении, значит, поэтому считается те жертвоприношения, которые животные, которые были приготовлены до Нисана, они уже не годятся. Значит, теперь нужно новые животные нужны. И поэтому нужно их купить. И на это нужны деньги. И очень хорошо, так сказать, эти два два события, эти подсчет населения народа и сбор этих махацита шекель, то есть половина шекеля, их очень хорошо вот так совместить. Да? То есть, с одной стороны, подсчитывается народ, перепись, так сказать, ведется, с другой стороны, собираются деньги на новые же, ну, вообще на нужды храмов в новом году. Вообще все, что касается вот трумы, то, что касается вот сдаки, то, что касается вот жертвоприношений, это все отсчитывается, начиная с Ниссана. Вот мне сегодня, например, прислали из Талдот, ну, это центральный Талдот, Ешурун, мне прислали такую сводку за год моих пожертвований. Ну, я плачу регулярный взнос в общину нашу, Талдот Ицхак. И они мне прислали, значит, таблицу за все 12 месяцев. То есть, понимаете, они это посылают не в Тишрей. Они посылают это вот сейчас перед Ниссан. Ну, в Ниссане. Уже начался Ниссан, немножко опоздал. Но неважно. Значит, то есть я вот пример такой хотела привести. Поэтому очень логично читать Парашат Шкалим сейчас. Сейчас я ее быстренько. Вот. И обратился Бог к Моше с такими словами. Когда будешь ты проводить всеобщий подсчет сынов Израиля, это прямо начало главы Кетеса. Для определения их числа, перед подсчетом их пусть каждый принесет Богу искупительный дар за душу свою. Но я здесь совершенно не комментирую перевод. Мы с вами изучали этот как раз отрывок, и мы говорили, что здесь совсем другое написано. У вас есть эта запись. Искупительный дар за душу свою, и не будут поражены они мором при их подсчете. Вот что дадут они. Каждый проходящий подсчет половину шекеля, священного шекеля, в котором 20 монет гера, половину шекеля, как возношение Богу. Ну и так далее, значит, и возьми, тут говорится, богатый не больше, бедный не меньше, тут много идей заключено, и возьми этот выкуп, это серебро от сынов Израиля, отдай его на устройство шатра откровения. Видите, ну это в пустыне было, то есть это первый был такой сбор, тогда не было храма, значит, был мешкан. И будет это Богу добрым напоминанием о сынах Израиля для искупления души. Вот, вот это вот этот отрывочек, это первый пасук. Первый пасук главы Кетеса, это есть Парашат Шкалим. Значит, теперь интересно, что вот нам это понадобится сегодня, что когда теперь нужно читать уже Автору, поэтому я говорила про Автору, Автора должна по смыслу соответствовать, казалось бы, недельной главе. Но здесь у нас появляется что-то еще такое значимое. У нас появляется вот эта вот Парашат Шкалим. И она читается после недельной главы. Так вот, принято, что Автора, она по смыслу соответствует тому, что читается последняя. Значит, Автора, этой Парашат Шкалим, она должна соответствовать по смыслу вот этому отрывку. Поэтому Автора другая. Я покупала специально такую тяжеленную издание Торы. Оно и вот единственное, ну, во всяком случае, с русским переводом, где есть вот отдельно в конце даны все необычные авторот. То есть даны, с одной стороны, вот эти вот арба парашиот, например, а потом после них даны те авторот, которые читаются необычными, потому что иначе это невозможно разобраться. Значит, ты приходишь в синагогу, ты смотришь, что на эту недельную главу читается вот такая автора, а потом ты слышишь, что читается что-то совершенно другое. И понятия не имеешь, откуда это берется. Так вот в этом издании Торы Там все это расписано, очень удобно. Пришлось просто покупать специальную книгу. И когда мы ходили в синагогу вот в такие необычные дни, то я ее брала с собой, но вместо того, чтобы брать, например, три книги Торы. Да? То есть три книги Танах. Вот, теперь следующее идет Парашат Захор, как сказала нам Люда. Это правильно. Это последняя суббота перед праздником Пурим. Теперь, почему? Значит, тоже очень логично, потому что нужно сначала вспомнить, что сделал нам Амалек, а потом и вот эту вот заповедь вспомнить, что нужно стереть память об Амалеке, а потом уже приступать к празднованию Пурима. Это окончание главы Хитеце, которая содержится в книге Дворим. Это тоже один пасук, последний. Последний. Помни, что сделал... То есть здесь, помните, мы говорили, что в Дворим Моше излагает законы с акцентом на те законы, которые будут актуальны уже при жизни в земле Израиля. Так вот этот вот, эта мицва, она здесь специально оговорена. Что сейчас послушайте. Помни, что сделал тебе Амалек в пути, когда уходили вы из Египта, как застал он тебя в пути и перебил у тебя всех ослабевших, что позади тебя. Мы тоже это читали и комментировали очень много перед Пуримом, что кто такие вот эти ослабевшие. А ты был изнурен и утомлен, и не побоялся он всесильного. И будет. Видите, теперь условия. Когда даст тебе покой Бог всесильный твой от всех врагов твоих, что вокруг, в стране, которую Бог всесильный твой дает тебе в удел, чтобы овладел ты ею. То есть это значит, что мы уже пришли, мы завоевали эту страну, и не просто завоевали, а мы уже живем там в безопасности, мы сильные. И мы овладели ею вот как своим наследием. То есть мы там полные хозяева. Это еще то, чего сейчас у нас нету, поэтому мы еще на Амалека не уничтожили. Чтобы овладел ты ею, сотри память об Амалеке из Поднебесной, не забудь. Из Поднебесной это значит, что в этом мире, в нашем материальном мире. Вот. Ну и дальше идет, так сказать, да, и дальше идет Парашат Шаво, извините, идет Автора, которая соответствует по смыслу именно вот этой Парашат Захор. То есть там рассказывается, как пророк Шмуэль, когда помазал на царство Шауля, и он дал ему сразу распоряжение идти воевать с Амалеком. И убить его, уничтожить. Вот тогда был момент, когда можно было вообще полностью уничтожить Амалека. Но Шауль с этим не справился. Ну, то есть не справился не потому, что он победил, но у него свои были соображения. Он решил, что он тоже умный. И, значит, ничего не получилось. И вот дальше уже прошел праздник Пурим, и мы стоим уже, у нас мысли уже в голове о Песахе. Значит, что в Песах и вообще в Шалош Регалим, что евреи делали, каждый мужчина, но обычно это с семьей было, он поднимался в храм, поднимался в Иерушалаим, поднимался в храм, и там приносили жертву. Вот эта пасхальная жертва, ее можно было принести только в храме, поэтому сейчас мы ее не приносим. Значит, но в храм, как мы знаем, можно было зайти только в состоянии ритуальной чистоты. То есть в определенный там был первый двор. То есть вот эти состояния чистоты вы за тем, что я говорю, тут нужно было бы много еще прокомментировать. То есть есть разные уровни чистоты. и в определенные там участки двора пускались люди, которые не были полностью ритуально чисты, а дальше, значит, это все по мере продвижения к Кодеш Кадашим, это все более устражалось, но во всяком случае, значит, нужно было очищаться. И для того, чтобы человек не забыл об этом, и вообще, чтобы настроить его мысли уже на предстоящий Песах, это наш главный праздник, то, опять же, потому что это праздник свободы, то читалось вот это вот Парашат Пара. Почему? Потому что здесь читается отрывок из главы Хукат. Хукат – это книга Вайкра. И здесь говорится о выходе, говорится о том, как можно очиститься от тума, от ритуальной нечистоты, связанной с прикосновением или просто с контактом даже с мертвым телом, любым мертвым телом, человек, там, животное. Вот очиститься от этой ритуальной нечистоты. Я сейчас только что сказала, что есть разные уровни нечистоты. Но вот это самый высокий уровень нечистоты. И очиститься от него можно было только пеплом красной коровы. Это парашат, это парадума. И, соответственно, значит, читается вот это вот парашат пара, где это описывается. Это прямо первый пасук тоже этой главы. Эти парашиот, они коротенькие, маленькие. Теперь наступает уже месяц Нисан. И это именно тот момент, когда Всевышний дал еврейскому народу первую мицву. Первая мицва была дана еще в Египте. То есть настолько важно было ее дать, что Бог не ждал Синайского откровения, не ждал дарования Торы, а он дал эту мицву в Египте. Знаете, например, мицву Амане Бог тоже дал до еще Синайского откровения. Но там это просто была техническая необходимость. Извините, я сказала мицву о мане, мицву о шаббате. Ну, собственно, это ман или шаббат, не важно. Это было дано в связи с маном. То есть, что ман можно собирать 6 дней, а в 7-й день нельзя собирать, поэтому в 6-й день вы соберете двойную порцию. То есть это фактически как мицва о шаббате. Это вот первый раз прозвучало вот это вот выделение шаббата. Но это было необходимо сделать, потому что технически необходимо, потому что нельзя было, чтобы в 7-й день люди выходили, собирали ману. И нужно было объяснить, что 7-й день – это день отдыха, и не просто отдыха, а особый день выделенный для Бога и так далее. А вот для чего нужно было давать парашат, то, что содержится в парашат Ходеш, сейчас я вам прочитаю. Это глава, это глава Бо. Значит, глава Бо, то есть мы знаем, что еще продолжаются египетские казни, и еще никто никуда не вышел. И сказал Бог Моше и Аарону в стране египетской следующее. Месяц – это для вас. Начало месяца. Видите, то есть вот здесь это закон Деорайта, то есть закон из Торы. которыми самый высокий статус. То, что мы отсчитываем месяцы от Ниссан. Месяц – это для вас начало месяца. Первый он у вас из месяца в год. И теперь дальше сразу это связывается с жертвоприношением. Скажите все общине Израиля так. Десятый день этого месяца пусть возьмет себе каждый по ягненку народ на том, ну там, в зависимости от семьи, все это описывается. Ягненок без телесного недостатка, самец, не достигший года. И да будет он храним вами до 14 дня этого месяца. И тогда пусть зарежет его все собрание общины Израиля во второй половине дня. И возьмут крови, это было перед казнью уже первенцев. И нанесут на зазот бейтеха, что мы говорим, на косяки ваших домов, которых будет его есть. И пусть едят мясо в ту же ночь, пожаренное на огне, и пресноки с горькой зеленью пусть едят. Ну и так далее. Значит, почему же надо было вот так вот торопиться и давать? То есть то, что всякие повеления по поводу ягненка, это все это понятно, потому что нужно было выходить уже скоро. Уже скоро эта казнь первенцев была, и нужно было, так сказать, к этому готовиться. Но почему нужно было начинать вот с того, что вот это вот первый у вас месяц, месяцев года, и что это Рош Ходеш и так далее? Значит, нам устная Тора рассказывает, что Всевышний, здесь просто маленькая, так сказать, одна коротенькая фраза, что месяц это для вас, начало месяца, первый он у вас из месяца в годы. Все, дальше уже про ягненка. Но на самом деле Всевышний здесь очень много что сказал. Он научил Моше, во-первых, как определять Рош Ходеш. На самом деле вот эти вот рассказы о том, что Рош Ходеш там определялся по показаниям двух свидетелей и так далее, это все правда было, он так определялся. Вот, Рош Ходеш. Да, так что сделал Всевышний? Он не только то, что вот эта вот вся красивая процедура, такая влияющая на воображение, и, в общем, ну, правильная процедура, что надо было там показания двух свидетелей, что они видели новый месяц, и тогда Сангедрин, это только в условиях существования Сангедрина можно было делать. Сангедрин объявлял о наступлении нового месяца, посылались гонцы, там зажигались костры, чтобы всем сообщить и так далее. Но кроме того, как мы понимаем уже потом, что Всевышний объяснил Моше, как рассчитывать нужно этот Рош Ходеш. Как мы это знаем? Потому что когда уже после разрушения второго храма была тяжелая ситуация, что мог вообще уже быть распущен Сангедрин. А Всевышний дал повеление о том, чтобы вот эти вот Рош Ходеши, чтобы они освящались и благословлялись. То есть Леварех или Кадеш. Значит, почему так важно, я сейчас сразу скажу, почему так важно вообще вот эта вот вся идея Рош Ходеша? Потому что нам этот отрывок, он сразу показывает, почему так важно. Бог говорит, что в десятый день месяца возьмите себе этого ягненка несчастного и в 14-й вечер зарежьте его и кушайте ночью. Вы понимаете, значит, надо точно совершенно знать, когда будет десятый день месяца. В каком смысле точно? время неоднородно. И то, что если бы мы неправильно определили первый день месяца, то десятый день у нас бы был тоже неправильный, не тот, который на самом деле. А что значит, что время неоднородно? Что в это время определенная энергия спускается сверху. Бог дает какую-то, ну, можно сказать, свет, можно сказать, энергию. Это одно и то же. Например, в Песах он дает энергию такую, что человек способен самым, ну, самым легким способом, то есть у него появляется шанс. Вот он не мог этого сделать много лет. Он не мог преодолеть что-то, что его зажимает, и выйти как будто на свободу. Да? А вот именно в эту ночь, 14 на 15, во время седера, дается вот эта вот энергия. И человек, который подготовился к Песаху правильным образом, не в том, то есть, конечно, убрать хамец нужно, но не, понимаете, делать из этого священную корову и не заниматься только уборкой, а продумать именно, что, из чего, из какого своего личного мицраима тебе нужно выйти. Вот это вот настоящая подготовка, вот это необходимая подготовка к Песаху. То, чтобы не было хамеца, это мы знаем. Но, как сказала когда-то Хава Куперман перед каким-то Песахом, что если вы польете, помоете пол этим хомером, добавив хомер для мытья пола современный, то даже если у вас где-то осталось эти самые крошки, то никакая собака это кушать не будет. А там критерии, чтобы собака не ела. Потому что все это такая химия, что если мы немножко польем этой химией, так и все будет в порядке. Значит, поэтому не надо перевернуть всю квартиру. А вот душу свою как бы надо перевернуть. То есть нужно хорошо очень сделать этот хешбон нефеш и понять, что мы хотим сделать вот в этот Песах. Так вот, нужно попасть именно в ту ночь, когда да, дается эта энергия, понимаете? А не перепутать и попасть в ту ночь, что уже это было вчера, а мы сели за стол на день позже, и вовсе там никакой энергии уже нет. Понимаете? Поэтому это настолько вот чрезвычайно важно. Значит, с одной стороны, вот поэтому Всевышний дал это постановление. С другой стороны, это я уже говорила когда-то, что нужно было срочно придать народу какое-то представление о том, что они народ, что они выделенный народ, что они какой-то амкадош, то есть выделенный для какой-то особой цели, что-то у них есть, отличающее их от всех остальных народов. Поэтому Бог им дал вот этот уникальный еврейский календарь лунно-солнечный. Почему это так важно было сделать? Потому что у них все забрали. У них забрали во время этих казней их идолопоклонническую всю религию, скажем так. А мы знаем, что получается, когда у народа забирают идеологию. Ему нужно срочно дать другую идеологию. Ну вот пока еще идеологию как бы невозможно было дать, это нужно было дать, ждать до Синая, но хотя бы вот это ощущение, понимаете, что они другие, что у них, видимо, и миссия какая-то будет другая. Вот это вот надо было уже заложить. Значит, и вот с помощью календаря другого, вот Бог заложил это. Поэтому это так, он так торопился это делать. Так вот, я еще сказала, что Бог дал Моше способ, каким образом можно рассчитывать Рош Ходеш. Потому что, с одной стороны, полагаться на показания свидетелей, вы же понимаете сами. С другой стороны, Бог, конечно, знал, и что будет момент, когда этого всего нельзя будет, этого представления делать. Значит, так вот, Иуда Наси, это последний Наси Сангедрина, он... Нет, я извиняюсь, Рабан Гамлиэль. Это последний Наси Сангедрина. Он собрал команду, конечно, он это не один делал, и они рассчитали все Рош-Ходеши до конца времен. И они не просто их рассчитали, а они их благословили и осветили. То есть, поскольку это может сделать только Сангедрин. А они уже понимали, что Сангедрин вот-вот прекратит свое существование после разрушения храма и уже всяческих дальней римости. Поэтому то, что у нас делается в Шаббат Меворхим, когда мы благословляем месяц новый, который наступит на следующей неделе, то это просто воспоминание о том, что делалось в прежние времена при существовании храма. И мы можем это делать, потому что на самом деле это уже сделано. Мы просто так красиво обставляем вот наступление нового месяца. Там красиво поется, красиво мы просим, чтобы у нас там все было в новом месяце. И сообщается общение, когда этот месяц наступает. Значит, поэтому теперь Рош-Ходеш Нисан, это очевидно, поскольку Нисан наш первый самый главный месяц, то значит его Рош-Ходеш, он тоже самый важный. И поэтому мы сейчас вот читаем эту главу Га-Ходеш. Сейчас я вот, мы читаем Парашат Ходеш, последняя суббота перед наступлением месяца Нисан. Отрывок из главы Бо, то, что я вам сейчас прочитала, заповедь об освящении Рош Ходеш и о принесении пасхальной жертвы. Значит, теперь почему так важно... Почему у нас вот этот вот особенный календарь лунно-солнечный? Я не помню, рассказывала. Вот скажите мне, если вы это помните, если я здесь рассказывала, как видно, что у нас календарь должен, что у нас праздники должны быть привязаны к времени года. Вот эту презентацию я вам показывала. Когда-то. Кто-нибудь может сказать? Я не хочу просто лишнее рассказывать, если я уже об этом говорила. Ну хорошо, значит, наверное, это трудно так определить по виду. Значит, я скажу, вы можете меня прервать, если вы уже это знаете. В книге «Дворим», где Моше повторяет законы, особенно релевантные для страны Израиля. Что нам сказано? Это одна из мецвот, которые дает Всевышний. Шмор. Эт ходеш аавив. Соблюдай месяц авива. Веасита песах ладанай логейха. И делай песах твоему Богу всесильному ки. Выходишь Авив, потому что в месяце Авив Отеха Адонай Элохейха Мимицраем Лайла вывел тебя, Отеха тебя вывел из Египта ночью. Теперь давайте посмотрим на перевод. А перевод совсем... То есть мы привыкли, что Авив – это еврейское название для месяца Нисан. У нас есть четыре месяца. Вот я сейчас вам покажу. презентацию. Не знаю, видели вы ее или нет. Я ее, по-моему, делала только для группы Ге-Юра. Есть 4 месяца, у которых, кроме вавилонских названий, Ниссан – это вавилонское название. Меня очень раздражает, когда пишут все время, что Ниссан – это происходит от слова «чудо». Значит, у нас в иврите, поскольку это все-таки лашон ха-кодеш, так оно как-то так подстраивается. Но на самом деле это арамейское слово «ниссан» или же «ницан» – это почка, бутон. Это у нас сейчас это есть. А «ниссан» – это в аккадском означало «первые плоды». И это название принесли евреи из Вавилона. И то, что здесь вот «номе самых», то это в нашем священном языке, это так получается, что это означает «мес» – «чудо». Что, ну, действительно, там начинается серия чудес в Ниссане. Но а где у нас нет чудес? Так не поэтому так называется. Знаете, надо просто смотреть на исходную, на этимологию, то есть откуда это название возникло. Название возникло, это вавилонское название, не имеющее отношения к ивритскому слову «нес». Вот. И второй месяц – это Зив. То есть, извините, он назывался Ияр по-вавилонски, а на иврите это Зив. Еврейское название. И вот 2 месяца подряд, а тут еще 2 месяца, не буду сейчас о них говорить, как симметрично так расположено, что они имеют и вавилонское название, и на иврите название. Значит, месяц Ниссан называется на иврите Авив, а месяц Ияр называется на иврите Зив. Ну, и это сияние, да. Ну, сейчас не будем об этом говорить, еще придем. Так вот, мы привыкли, что поскольку мы выходили весной, там, и что это весна, рождение нового, и так далее, что Авив – это означает весну. И Тель-Авив – это холм весны, и так далее. А что оказывается? Оказывается, это совсем не так красиво. Оказывается, что откуда берется это название? Значит, еще раз, Шамор – это Ходеш Авив. А как переводится? Соблюдай месяц колосья. То есть на самом деле в этом месяце в Ниссане созревают колосья ячменя. Вот это вот Авив слово и корень Ав. Я вам сейчас покажу. Это на следующей презентации, но не важно. Это означает первые такие ростки. Есть такое название, словосочетание «авей нахаль». Это первые цветочки, которые появляются вдоль ручья. Нахаль – это ручей. Ав – это отец, это тот, кто, так сказать, ну, первопричина. То есть это что-то, с чего начинается развитие, что, с чего начинается уже созревание. То есть это колосья, которые уже начинают наливаться. Вот это сельскохозяйственное такое слово было, корень «ав», а потом «аввет-вет». Вот «аввет-вет» это было, имело сельскохозяйственное значение, а это именно смысл, что вот наливающиеся колосья. Теперь какие колосья наливаются в Ниссане? Мы знаем, что в Ниссане приносится в храм жертва такая, омер ячменя. Омер – это сноп, и омер – это мера веса. значит, омер ячменя. То есть вот это вот авив, это колосья ячменя, которые созревают в Нисане. Здесь есть большой заключенный такой смысл, ну, символический, потому что ячмень – это, ну, это вы слышали, наверное, 100 раз, что ячмень – это корм для скота, и когда выходили из Мицраима, то евреи были на уровне ужасном, помните, -49 там, ступеней духовной нечистоты, то есть на уровне как будто животного, да? А потом Моше за 7 недель, 49 дней, он их поднял, так сказать, на нулевой уровень, как бы уровень человека, то есть вот с этих -49 ступеней он их поднял на уровень хотя бы 0, то есть, ну, это уже уровень человека. И поэтому в Пес, в Шавуот, уже созревает пшеница и приносится в храм жертва, это омер хита, пшеница. И это пшеница, это пища для человека, в отличие от ячменя, пища для животного. И это символ того, что мы уже стали людьми. Так вот, слово авив, оно означает вот, вот эти вот колосья, наливающиеся. Сейчас я вам покажу все-таки. То есть я хотела просто словами показать написанное. Я вам это пришлю насчет корня «ав». И теперь здесь вот показано, насколько сложно действительно было бы рассчитывать, и невозможно при тех знаниях, которые были у этих скотоводов, да, и у выходцев из Египта, что по астрономии, вот это сказал Рабан Гамлиэль, да, что такое предание у меня от дома отца моего. Вот дома отца, отца моего. Не может быть новой луны, то есть нового месяца, раньше, чем прошло вот столько-то дней, столько-то часов и еще такая доля часа. Это в Талмуде, в трактате Роша Шана. Это время полного оборота Луны вокруг Земли. Ну, скажите, как могли люди в то время это знать? Значит, конечно, не могли. То есть Всевышний вот это Моше все рассказал. Он рассказал, как рассчитывать следующий Рош Ходеш. Значит, что Земля совершает 19 оборотов вокруг Солнца за 235 лунных месяцев. И если это цикл Метона называется. И поэтому получается, что 12 месяцев плюс 7 дней в остатке. И если бы у нас год, как у мусульман, тоже был лунным, то тогда у нас вот этот вот авив, ходеш авив, он гулял бы по всему году, он не приходился бы все время на весну. Знаете, дальше это слово «авив», его взяли для обозначения весны, потому что именно весной созревают вот эти колосья, и нужно зафиксировать праздник именно вот в это весеннее время. Знаете, потому что в этом глубокий смысл состоит. Поэтому у нас есть вот такая вот сложная система, что у нас 19-летний цикл, и в этом 19-летнем цикле есть 12 лет обычных и 7 лет високосных. Это на иврите называется шана мэлберет, то есть год беременная. Чем она беременная? Она беременная тем, как бы, вторым адаром, потому что в этот год добавляется еще один месяц адар. И для того, чтобы компенсировать потом вот, вот, вот эти вот 7 дней в остатке. И было принято, что это 3, 6, 8, 11, 14, 17, 19 годы. То есть 7 лет, получается, в которых есть второй адар. И вот здесь цитату я взяла. Убешная Масар Ходеш. А, это из Магилат Эстер, чтобы показать, что действительно это называлось десятым месяцем. Что Бешная Масар Ходеш в 12 месяце Гу Ходеш Адар. Это 12, это месяц Адар. То есть месяц Адар — это 12 месяц. Значит, там что-то в Магилат Эстер происходило. Так вот, имея вот эти знания, которые, как сказал Рабан Гамлиэль, они передавались как устная Тора от учителя к ученику, они смогли рассчитать, сделать вот этот расчет совершенно точный, Рашей Ходеш на все времена вперед. И сейчас у нас с этим нет проблем. Знаете, но насколько... То есть, вот мне кажется, что одного этого достаточно вообще, чтобы понять, что вот это все давал Всевышний. Но люди не могли в то время иметь такие знания астрономические, чтобы знать вот эти вот все времена с точностью, там, с огромной точностью оборотов, какие-то дроби, чтобы они могли это все рассчитать. Хорошо, значит, это то, что я хотела сказать по поводу Шаббат Аходыш. Вот это тот Шаббат, который у нас был сейчас, прошлый Шаббат, и на нем я остановилась подробнее, потому что он только что был, и мы обычно обсуждаем то, что у нас было прошлый Шаббат. Но теперь я хочу еще вот в оставшееся время, вообще здесь нужно было больше времени, но, может быть, мы каким-то чудом успеем. Сейчас же уже, как говорят, месяц чудес начался. Но сейчас я, наверное, да, я сказала, что читается автора вот в эти... Шаббаты необычные. И в Шаббат Аходеш читается автора, тоже не та автора, которая должна быть по смыслу соответствующей недельным главам Ваякхеле Пкудей, а она соответствует недельной главе Аходеш. То есть Парашат, вот этой вот, этому отрывочку Аходеш. И что же это такое? Значит, сейчас я вам... Значит, здесь на самом деле это книга Невиим, пророков, и книга Йехезкеля, 45-46 главы. Здесь рассказывается о жертвоприношениях, которые... происходит в храме, и в частности в Рош-Ходеш. То есть так вот соответствует действительно вот этой вот Парашат-Ходеш. И вот читается об этом. Видите, вот у Вейома Ходеш там Пар бен Бакар, то есть это молодой Бакар, это теленок, Тмимим, то есть он без порока, это Ишешет Квасим, Ишесть овечек, ну и так далее. Значит, это вот тут вот неинтересно. Сейчас я прочитаю это на русском языке. Вот, что весь народ страны должен давать приношение, это носи в Израиле, и обязанностью носи будет жертвы всесожжения, хлебные дары, возлияния в эти праздники, новомесячья, там и в субботы, и установленные для Израиля сроки и так далее. И вот дальше здесь говорится именно о том, что происходит в Рош Ходеш Нисан. И так сказал Господь Бог. Первый день первого месяца, значит, в Рош Ходеш Нисан, возьмешь молодого быка, это вот то, что я сейчас вам прочитала, возьмешь молодого быка, непорочного, очистишь храм, и возьмет священник из крови жертвы за грех и покропит на косяки дома и так далее. И так делает седьмой день месяца. То есть это тоже Песах, да, помните, седьмой день Песаха, это праздник независимый, это день рассечения Крият Ямсу, рассечения моря Су. Вот. И в семь дней праздника пусть приносят жертву всесожжения Господу, там по семь быков и так далее. То есть видите, что эта глава, она по смыслу, она действительно глава из Иезекииля, из пророка, то есть автора. Она по смыслу соответствует вовсе не Ваякель Кудей, строительству храма, она соответствует жертвоприношениям в месяце Нисан. Вот. А дальше вот интересная такая вставка есть. То есть не вставка, а такой вот вдруг мы читаем. Значит, и так сказал Господь Бог. Ворота внутреннего двора, это храма, обращенные к востоку, будут закрыты в течение шести дней труда. А в день субботний пусть откроют их. И в день новомесячья пусть откроют их. То есть какие-то законы, относящиеся тоже к прошлому. Вот. А дальше, значит, и пусть войдет, ну, здесь написано князь, но это на иврите наси. Наси – это, вы знаете, что это может быть глава колена Израиля. И наси – это может быть глава Сангедрина. То есть это кто-то, в общем, глава чего-то. То есть войдет он извне, через зал, что в воротах, ну и станет у косяка ворот и совершат, то есть он принесет свое жертвоприношение, а уже коины они будут совершать всесожжение. И народ страны поклоняться будет пред Господом у входа в эти ворота в субботу и новомесячье. И вот, вот то, что у меня первая строчка. И в день новомесяча молодого быка непорочного и шесть овец и барана непорочными да будут они. Потом по эйфе еще на быка и по эйфе на барана принесет он хлебный дар и на овец, сколько доступно по состоянию его. И елея по ину на эйфу. И вот дальше то, что, к чему я хотела прийти. И когда приходит Наси, входить должен через зал, что в воротах. И тем же путем выходить. То есть вот он заходит, как мы прочитали, он становится у двери там в эти ворота и присутствует при жертвоприношении, а потом он может выйти через эти же ворота. Вот здесь это перевод. Но большая разница есть, когда приходит народ страны, то есть это амарец называется. Амарец это всегда называли, ну, таких простолюдинов. Когда приходит амарец пред Господом в празднике, то вошедший для поклонения через северные ворота выходить должен через южные ворота. А тот, кто вошел через южные ворота, выходить должен через северные ворота. Пусть не возвращается через те же ворота, которыми вошел, но выйдет через противоположные. Значит, ну, казалось бы, вот такая вот деталь совершенно. Вот здесь на иврите это все написано. Я сейчас Я уже не могу это разбирать, потому что я хочу закончить вовремя, чтобы вы могли послушать право Шаргородского. Значит, какой в этом смысл глубокий заключен? Вот совершенно странно, да? Вот почему? Ну, описываются жертвоприношения. Ну, хорошо, это надо знать, как минимум. А потом вдруг через какие ворота он может входить? Какая разница? Куда захочет, туда и войдет или выйдет. Так вот он может выйти, и пройдя насквозь, и может выйти в те же ворота, которые он зашел. А вот если простолюдин заходит, то входящий... да, амарец, то он, если... вошел через северные, он должен выйти через южные. А если он вошел в южные ворота, то он должен выйти через северные. То есть нельзя возвращаться через те же ворота, которыми вошел. Ну, это вообще какое-то, знаете, похоже на какие-то, знаете, суеверные такие штучки, что как там той же дорогой вернуться или обойти. Значит, что это на самом деле, какой комментарий здесь? Комментарий здесь такой, что когда человек видит что-то вот в первый раз, то оно на него, ну, храм был устроен очень красиво, да, то есть там такая красота была и в первом храме, и во втором храме, это было очень красиво, то есть вот Рав Тальберг любит рассказывать, что есть заповедь о Песах-Шени. Песах-Шени – это вот те день, ой, извините, Маасер-Шени. Маасер-Шени, который нужно было деньги откладывать весь год, а потом на эти деньги поехать в Иерусалим. Ну, поехать в Иерусалим не на деньги, а пойти там пешком или поехать на своей телеге. Но на эти деньги все потратить в Иерусалиме, вот покупать еду, радоваться, пить там, есть со своей семьей. Потому что и вот это вот прообраз отпуска. То есть нужно было обязательно сделать себе отпуск в году, потому что человек не может без отпуска. Но это отдельная тема. Так, вот Рав Тальберг говорит, но за границу туда они тогда не ездили, да, как мы сейчас. Так куда можно было в самое красивое место? Вот самое красивое место – это был Иерусалим. Потому что вот этот храм – это было очень красиво. Это производило потрясающее впечатление. Когда еще был первый храм, то человек, находясь в храме, он чувствовал присутствие Всевышнего. Ну, что-то грандиозное, понимаете? И вот когда он шел через эти залы, то на него это производило очень большое впечатление. И красота это, и что-то необыкновенное, да? Но человеческий мозг, он так устроен, что если он увидит что-то вот в первый раз, то на него это произведет большое впечатление. А когда он увидит это второй раз, то оно уже как бы остается у него в мозгу. Вот есть такой, знаете, детективы, они это знают, что вот если увидел человека один раз, так ты можешь его не запомнить, просто ты его увидел. А вот когда ты второй раз его увидел, то он уже попадает тебе в голову. Это там, где, может, он и не хочет совсем быть, он не хочет, чтобы ты его запомнил. То есть уже мозг к этому как будто привыкает, понимаете? И уже нет такого восторга, нет такого восхищения. То есть, а вот Бог хотел, чтобы у человека, да, было вот это восхищение, чтобы он любовался красотой, чтобы... И это здесь говорится о простолюдинах. На самом деле вот этот Наси, он... достаточно духовно, и ум у него развит, и душа, что он так подготовлен, что он будет и первый раз любоваться, и второй раз любоваться, и каждый раз любоваться, потому что он понимает, глубокую там и духовную природу, он понимает природу красоты, понимаете, а так, ну, это простой человек прошел, ну, о, классно, а потом, ну, что значит, уже он это видел, ну, может, ничего особенного. Значит, то есть, чтобы сохранить вот это вот чувство нового и чувство восторга, и чувство красоты, значит, был вот такой закон, чтобы он назад не шел, чтобы он не видел то же самое второй раз. А Наси, который к этому духовно и умственно подготовлен, так он может, и ничего ему плохого от этого не будет. И есть вот такая вот фраза, когда Всевышний через Моше, он учит Аарона, как зажигать Менору, и вот как ее там зажигать, чтобы там свет смотрел в одну сторону от всех семи свечей, чтобы это не гасло. Ну, в общем, там целая подробности, много написано о зажигании Меноры. И написано вдруг, что в конце, и пусть делает так Аарон каждый раз. Тут комментаторы это комментируют, что но для Аарона это была очень большая честь, и он был очень взволнован. И, наверное, когда он первый раз зажигал, наверное, у него там и руки дрожали, и вообще. А потом это же могло вполне как замылиться. Ну, приходит, пришел, быстренько зажег и пошел дальше делать дела. Так вот, Аарон, он смог сохранить это ощущение, вот новизны ощущений. И что каждый раз он в таком восторженном состоянии, каждый раз для него это было что-то вот священное, он чувствовал святость этого действия. И он делал так каждый раз, то есть так, как в первый раз. Вот. Значит, и вот здесь я хотела вам прочесть очень интересный отрывок из Перкея, вот, ведь это буквально там две строчки, меньше, чем один пасук. Раби Яков Омер. А мы алех бадерех, ну, лалех это, мы алех это тот, кто идет по дороге. Вы шоне. Шоне, мы знаем, что это как в значении менять, но как мы с вами учили этот корень. Помните, что в Шма, в первой части Шма, говорится, что вышинан там леванеха, то есть и тверди, повторяй им, твоим сыновьям. Ну что, слова Торы. То есть шинан там, отсюда зуб, это шен, то есть отсюда зубрить, так же, как и по-русски. Зубрить связано с зубом, а повторять много раз на иврите, как бы зубрить, это тоже связано как с зубом. Интересно очень, почему так получилось в разных языках. Но так вот шинан там, в шоне здесь имеется в виду тот, кто повторяет слова Торы. У мавсик, лавсик это ну, прекращать временно, да, делать перерыв. То есть делает перерыв вдруг. Мишнато, от своего вот этого мишне, это повторение. Мишне Тора это повторение Торы, это то, что Рамбам написал. Веомер, то есть он, значит, прекращает учить Тору. Где делает перерыв. Для чего? Для того, чтобы сказать «Манаэ Илан Зе». Какой красивый вот это дерево. Помните, Иланот, это в Тубишват, этот мы делаем посадки. Иланот, Илан Зе. «Уманаэ Мир Зе». И как прекрасно мир это пашня. Как прекрасно это пашня. Как прекрасно это дерево. Меалея, маалея, это от леалот, это ну, как поднимать, Лаалот – это самому подниматься, а в эфире – это что-то поднимать. То есть он поднимает на себя Алав, а Катув. То есть он поднимает на себя, как написано в Торе, Киило Митхаяв Навшо. Хаяв – это ну, он должен, то есть он поднимает на себя, что как будто он обязан теперь вот это вот Навшо. Навшо – это его душа. То есть он обязан своей душой. Но мы с вами уже не один раз говорили, что, значит, например, вот «гутоме», когда написано в этой главе, где я вам как раз сегодня мы говорили о красной корове, и там рассказывается, как, в каких случаях человек получает «туматме», то есть нечистоту от мертвого тела. Так там говорится все до «таме бенефиш», там, допустим, «хая» или «таме бенефиш адам». То есть вот это выражение «бенефиш кого-то», это значит, что это мертвое животное или мертвое тело. То есть, ну, видимо, что у него уже как будто нету «нефиш», нету... Нет, нефеш – это животная душа. Значит, митхаяв бенавшо, то есть это получается, что как будто бы он достоин или обязан смерти. Видите, ну тут я написала, что как будто он достоин смерти. То есть получается, знаете, ну как сказали бы в моей группе ГИЮ, где я ГИЮР проходила, там любили говорить, что это мракобесие. Смотрите, то есть что сказано? Значит, Рабби Яаков сказал, что если идет человек по дороге и учит Тору, и он вдруг увидел что-то красивое, он увидел красивое дерево или красивую пашню, и он хочет ими полюбоваться, и он прерывает изучение Торы и говорит, ой, как красиво, то он как будто бы должен быть достоин смерти. То есть, как комментирует это даже в моем издании «Перкей Авот», которое Рав Тальберг вот мне сказал, я его купила, что она самая хорошая, с комментарием Гансфрида. И что здесь? Значит, что ему написано? Что здесь написано? Что человеку следует любоваться природой и воспитывать в себе чувство прекрасного, поскольку это облагораживает душу. Кроме того, созерцая природу, он может представить себе величие Всевышнего, создавшего столь потрясающее творение из ничего. И все же повторение текстов Торы по памяти для того, кто способен это выучить, более важно. И второй комментарий точно такой же. Значит, так вот в моей группе Геюра сказали бы, что это за мракобесие, значит, любоваться чем-то красивым и отвлечься от Торы на минутку, так это прямо уже, значит, смерти ты достоин. А на самом деле, ну, это как будто, никто не говорит, что достоин смерти, но что как будто вот такая же вина. А что на самом деле здесь хотят сказать мудрецы? И что это параллельно тому, что сказано вот тут, что у человека должно быть чувство прекрасного. И это чувство прекрасного, если оно было внесено в храм, вот помните, как сказал Бог в благословении сына Ноха, что, то есть, ну, Нох сказал это, как бы он сказал, пророчески словами Бога, что даст Бог простор Ефету, то есть это значит, что красота, она будет развиваться в мире, и мир должен быть полон красоты. Но обитать он будет в шатрах Шема, то есть, но красота это, она будет в рамках духовности. То есть это красоту нужно воспринимать с позиции духовности. Значит, то, что вот это было в храме, понимаете, это вот ну, самый высший уровень духовности, да, и это сочеталось с красотой, И Бог хотел, чтобы человек постоянно чувствовал эту красоту, чтобы у него вот, ну, вот духовность высочайшая, которую давал храм, ощущение духовности, и ощущение вот этой красоты особенной, чтобы они были неразрывны. Знаете, чтобы у него не уходило ощущение красоты. И то же самое здесь. Значит, знаете, если человек учит Тору, и для него Тора оторвана от жизни, оторвана от красоты жизни, то есть в этой, в его Торе нет места красивым деревьям, нет места красивым, там, красивой пашне и вообще вот всякой такой материальной красоте, то вот этот человек не понимает на самом деле, что такое Тора и что, на, чему учит нас Всевышний. А если он это не понимает, то это очень, ну, большое, ну не то что преступление, но большой прокол. То есть он как будто бы достоин смерти. Вот. То есть это, что это очень существенное, понимаете, вот существенное такое отсутствие понимания. Вот. Значит, вот я это хотела сказать все. Значит, во-первых, в связи, поскольку это здесь есть в нашей авторе, которая вот была. И поскольку сейчас как раз мы в группах, мы видим, ну, периодически кто-то ставит Берката Эланот, благословение на цветущие плодовые деревья. То есть Бог же мог сделать вообще нам еду, ну человеку еду кушать, ну ему нужно кушать, да, чтобы поддерживать существование, ткаем, так сказать, поддерживать существование. Ну так мог быть вот такой вот манка, который всем уже опротивил. Помните, там они говорили в пустыне, что опротивил нам этот ман, хотим мясо, хотим рыбу, что-нибудь по разнообразию. Да? Так вот, могло быть какое-нибудь вот такое вот белое, что-то белое, пушистое. И кушает, и оно будет очень питательно, полностью усваиваться. И еще разные вкусы даже иметь. Но ведь оно, Бог сделал нам мир очень разнообразный, он сделал мир красивым. Причем, чтобы мы получали от этого удовольствие. Для чего это делать? Мир же не существует просто так. Мир существует для человека. Чтобы человек в нем там что-то делал. Значит, это человек может получать удовольствие от всей этой красоты, от разнообразия там плодов и так далее. И вот поэтому мы говорим благословение на, ну, как благодарственное благословение, вот за то, что Бог, есть такая целая группа благословений, за то, что Бог сделал вот что-то красивое, значит, что-то, чем мы можем наслаждаться. Вот. И это читается, что Баруха та Ашем Элокейну Мелех Аулам Шелё хасар боламо клум, что в его мире не, нет недостатка ни в чем. Увара во бриот то вот, ве иланот то вот, ле янот багем бнеадам, чтобы получали удовольствие, наслаждались ими люди. Знаете, то есть вот действительно Бог хочет, чтобы мы, у нас было это чувство прекрасного, чтобы мы обращали на это внимание, и что это, по-видимому, необходимо нашей душе для ее правильного функционирования и возвышения, что без этого невозможно. Это так заложено, так заложил вот Бог в систему нашего мира, и в этом есть глубочайший смысл. И поэтому вот все всякие искусства, если они не выходят за рамки, ну, духовности, знаете, может быть, вот как вот я все время привожу пример, этот ужасный литературный стиль сейчас, постмодернизм, по-моему, он называется, что когда читаешь эти рассказы, то тебе хочется после каждого рассказа и даже в середине пойти помыться. Значит, так вот это вот не в шатрах Шины. Это, видимо, какой-то вид, да, это вид какой-то литературы, но это не то, что Бог от нас хотел. А вот что он хотел, вот он это, кстати, изложил. Ну вот. Ну вот, вот это благословение и название Берката Илонот. Причем это только на плодовые деревья, видите? То есть, ну, как бы, с одной стороны, это то, что нам, мы этим питаемся, а с другой стороны, что в этом и красота состоит. Вот. А здесь я показывала, что это вот то, что цитата из Перкей Авот насчет того, что кто находится в пути. И... Ну, хорошо.